вообще просто Харе Кришна, Харе Кришна. Через какое-то время люди начинают повторять. Трансцендентный звук, он очень могущественный. Он воздействует так на сознание, что люди, не понимая, что происходит на самом деле, они начинают меняться. Очень часто просто люди слышат какой-то звук, и они потом подходят и говорят, что это было, что это такое вообще, и мы не понимаем. Мы говорим, да ничего, просто Харе Кришна повторяем. Ну а что это такое? И людей видно, что их зацепляет, они не понимают, что зацепляет, но звук, он так действует. Это очень могущественная реальность, звук. Шри Сидар Махарадж, он пишет в своих комментариях, что звук, он это очень могущественная субстанция, которая может как созидать, так и разрушать. То есть, и в этом мире постоянно идет война звуков, то есть материальные звуки борются со звуками, вернее, хорошие звуки борются с плохими звуками, плохие звуки с хорошими, а трансцендентный звук, он конкретно борется со всеми звуками этого мира. Вот, ну хорошо, а есть кто-нибудь сегодня, кто первый раз пришел? Сегодня, по-моему, наверное, нет никого. Харе Кришна. Первый раз сегодня, да? А как попали? Вот, ну, сегодня вот девушка просто. Вы тоже первый раз, да?
Ну, здесь, например, вообще здесь первый раз в целом, вот в этом месте.
Ну, вот мы просто и спрашиваем, как попали. Нам просто всегда очень интересно, потому что это, ну, сюда не так просто попасть, хотя это находится в центре Москвы, но как бы вот такое место
я
очень.
Я попала на индийский фестиваль один раз, там познакомилась с преданными где-то год назад, ну, поменьше. И вот потом уже начала знакомиться с культурой.
А вы как попали?
Почему именно к сегодня не объяснилось?
Вы просто попали, да? Ну, слава богу. Есть, наверное, какая-то удача благая. Ну, хорошо, может быть, просто какие-то вопросы есть, чтобы мы как бы не заговорились в какую-то сторону. Кого-то, может быть, что-то заинтересовало. Потому что завтра мы уезжаем на Украину. Там какую-то тоже преданную, какую-то придумали программу, проповеднический тур по Украине. Посмотрим, что там творится. Ну, в общем, как бы есть времена года, да, 12 месяцев, там, может быть, 13, потому что лунных 13 бывает добавочный месяц. Вот, и есть месяца, которые, ну, особо любимы Господом, скажем так. Вот, и месяц, который любит Господь Кришна, это ноябрь-декабрь. Это следующий месяц после Картики. Вот это считается его месяцем. И, соответственно, Шрила Сидар Махарадж, он в своих произведениях, он пишет, что если следующий месяц идет месяц Господа Кришны, соответственно, перед ним должен идти месяц, который принадлежит Шримати Радхарани. То есть и вайшнавы, они в особенности поклоняются именно Шримати Радхарани. Вот поэтому этот месяц считается особым. Но и с точки зрения, это духовная суть этого месяца, но с внешней точки зрения этот месяц тоже очень благоприятный, потому что этот месяц в основном празднуется, основной праздник происходит как раз во Вриндаване, и этот месяц, ну, во всех отношениях наиболее как бы благоприятный. То есть это сбор урожая, не так жарко, не так холодно еще, то есть зима еще не началась. То есть, ну, очень такой позитивный месяц, все как бы красиво, очень цветет, все, очень приятные запахи идут, ну, такой очень хороший месяц. Много, конечно, есть онтологических, скорее всего, каких-то значений. На этот месяц приходится очень много праздников, явления различных святых, уходы различных святых, Также приходится один из таких наших больших праздников Гвардхана Пуджа празднуется, когда Господь Кришна поднял этот холм Гвардхан. В этот месяц происходит раса лила Господа Кришна. Опять же, в соответствии из-за того, что ну, наиболее благоприятное время, как бы ни холодно, ни жарко в то время. Вот так как-то. Еще какие-то? Может.
Можно, хорошо. Пожалуйста, вот я еще, когда, так сказать, не был законспрерным, я читал в индийских учителях, ну, других традиций, там, не буду называть имен, но люди уважаемые, в основном не вайшнавы. Меня вот поражало, что вот они в контакте с Божеством, с высшей силой, как это, да, слово Кришна, я не знал. И вот меня поражало, почему с ними случается что-то плохое. Вот один из них, там, Абрагинда, лишился глаз из-за катаракты. Он потерял способность голоса, потерял способность читать. Там с другими случилось что-то еще. Вот царь ну, православных деятелей, ну, например, там воины Синетки, епископ Лука, ну, ослеп к концу жизни. Вот вопрос такой. Понимаете, ну, я уже перестал задаваться вопросом, почему, ну, кстати, может тоже это осветить еще раз, Артем, почему вот человек находится в контакте с божеством, несомненно, и для окружающих, может, что-то необычного. И тем не менее вот с них происходят такие вещи. Это первое. И второе, понимаете, вот когда со мной что-то случается, я начинаю роптать. Вот ты же вот почему ты там не приходишь на помощь? Ну, если так можно назвать, я Богу пеняю, понимаете? Вот что вы думаете по этому поводу, так сказать, ну, то есть два момента. Почему с духовными людьми что-то происходит? То есть, как бы, физика их не подтягивается, она вроде рушится все-таки. И не в старые еще годы. И второе,
ведь и спрыгнули,
да
им то,
что происходит
плохое.
Как мне роптать? Понимаете, вот как
вы
поступаете в таких ситуациях лично?
Ну, я как бы... По поводу роптать, может быть, Господу нравится, когда мы ропщим. Мы ж не знаем. Просто, ну... Ну, такая ситуация, что у каждого с Господом у него свои взаимоотношения. То есть эти отношения, они как бы текут по очень, ну, что для нас, что для всех остальных не, ну, непредсказуемому графику. То есть, ну, нельзя сказать, что там кто-то терпит какие-то беды, а кто-то не терпит. На самом деле терпят абсолютно все души. То есть испытания, они примерно где-то посередине находятся. То есть с человеком случается где-то половина хорошего, половина плохого. Не так, что как бы вот с человеком только что-то плохое совершается. Просто если когда эти вещи происходят, ну скажем, с великими личностями, да, это на виду. Но все это видят. И поэтому как бы, ну, задуматься. Но на самом деле это происходит абсолютно со всеми. Еще говорится такая вещь, что нет таких испытаний, которые бы Господь нам послал, ну, чтобы мы не выдержали. Все равно нам посылают такие испытания, где-то, чтобы нас где-то довести до какой-то крайней точки, и потом немножко сбросить, правильно? Ну, если мы будем разбираться с этим глубоко, мы поймем, что так обычно и происходит. Вот, потом все еще связано с кармой. То есть не все же свободны от кармы, правильно? Скорее всего, большинство людей, наоборот, находится под воздействием кармы. Поэтому, соответственно, нужно отрабатывать. То есть и поэтому страдания или счастье, они приходят как результат нашей прошлой деятельности. Роптать, не роптать, ну просто тут зависит от индивидуальности, от философского подхода, от, опять же, времени, места, обстоятельств. То есть очень, очень много факторов, ну просто бывают разные ситуации, бывает сама какая-то ерунда какая-то, да, и мы ропщим. А бывают тяжелые, наоборот, испытания Господь посылает. И мы, в принципе, нормально, спокойно их выдерживаем. Ну, по-разному все бывает. И, ну, что сказать, одно из качеств, которым мы должны научиться вообще на этапе духовной практики, это, причем одно из самых основных качеств, это терпение. Говорится даже, что ну вот эта мантра, да, Тринатта Писсу Ничина, Тарура Писса Хишина, Мадина Манадина, Киртания Садахари, да, мы должны стать смиреннее травинки, терпеливее дерева, оказывать всем почтение, не ожидать почтения к другим. Вот, и Гурудев, он где-то, он комментирует, что вот это качество смирения, оно на самом деле, ну, в каком-то смысле не так сложно, как бы, ну, ему не так сложно научиться, то есть выказывать смирение, в принципе, ну, что тут такого. А вот научиться терпеть, это как раз очень сложная ситуация. То есть научиться терпеть различные вещи бывает порой очень сложно, но это для нашего духовного прогресса очень необходимо. Поэтому вся наша жизнь, она на самом деле проходит именно вот в этом обучении терпению всего, чтобы с нами не происходило. Потому что в конечном итоге, если мы задумываемся, в чем заключается наш путь, да? Он находится в моменте самопредания. То есть мы должны в конечном итоге предаться. А если мы предались, то мы тоже должны терпеть. Здравствуйте, Харе Кришна. То есть мы тоже должны учиться терпеть. То есть не предавшись, мы должны учиться терпеть. И предавшись, мы должны учиться терпеть. Ну, это просто обычная ситуация. Но нельзя сказать, что кто-то больше, на кого-то больше сваливается, кого-то меньше. Ну, еще плюсы, мы еще раз повторимся, просто зависит от кармы. Какова карма человека? Вот не знаю, ответил, не ответил.
Ну, спасибо, существенно, конечно, ответили. Но, понимаете, я исходил как бы из того, ну, хорошо, не раз говорю такое, что когда человек начинает духовную практику, то как бы его прошлое отменяется. И как бы вот карма, ну, есть такое, вот, ну, если, понимаете, сжечь карму, то как бы обнуляется прошлое. И, ну, видимо, так понимаю, что на раннем этапе практики оно еще не обнулилось. А когда ты уже дотянул до уровня, когда она обнулилась, то физика могла порушить уже.
Но она обнуляется, это обнуляется. Ну, во-первых, ну, говорится, сравнивается, что когда мы получаем инициацию духовного учителя, карма еще крутится. Сравнивается с тем, что выдергивается из розетки вилка. По инерции еще какое-то время эта карма продолжает. Мы можем проследить, на самом деле, это на физическом уровне. Но при условии, если мы не совершаем новую карму. То есть, если мы, то есть, теоретически, мы, принимая инициацию, мы предаемся. И теоретически наша жизнь, она становится полностью посвященной именно служению Верховному Господу через Гуру. То есть и все, что мы делаем, оно связано, проходит через наставление Гуру. То есть мы фактически не делаем самостоятельно. Тогда карма действительно обнулена. То есть она продолжает еще какое-то действовать, ну, наше прошлое. Но если мы действительно предались полностью гуру и следуем исключительно его наставлениям, и не следуем своему уму, и никаких своих собственных действий не совершаем, то она действительно обнуленная. И в конце концов наша старая карма, она замирает полностью, и мы начинаем, переходим уже в совершенно новую реальность, когда мы исключительно только служим Господу. Вот. Но если мы, ну, сегодня делаем то, что нам гуру сказал, завтра мы свои какие-то желания выполняем там, то карма не остановилась, на самом деле, она продолжает крутиться. Даже иногда говорится, что нужно проходить реинициацию, то есть заново идти и получать заново инициацию. Ну, такие моменты бывают. То есть, ну, мы должны просто очень понять вообще сам принцип, что такое самопредание, каким образом это все играет. И даже смысл заключается, что когда карма-то обнулилась, и если происходят все равно какие-то негативные события, нужно понять, что это событие происходит не потому, что это карма. Это происходит в категории испытаний или уже лилы Господа. То есть, потому что, ну, в категории испытания Господь нас испытывает, а вот ты это сможешь ради меня выдержать, ты можешь. Ну, трудно было представить, что после инициации у нас обнулилась карма, мы такие стали самоудовлетворенные, такое у нас все хорошо, мы как бы ходим, наслаждаемся жизнью, как бы там у нас счастье в служении такое вечное, там цветы, просад, как бы там танцы, там все хорошо. Ну, рано или поздно это просто стало бы скучно. Поэтому, ну, есть некие, как бы, ситуации. Но в нашем случае, как бы, просто. Почему? Потому что Нам скучать не дают, потому что у нас проповедническая деятельность, да, там выехали куда-то, там начали, там встретились с каким-то антитезисом, там пообщались, там кто-то поспорили, там еще что-то, какие-то усилия произвели, как бы, и, соответственно, может быть, также тяжелая какая-то ситуация быть, все бывает. Но в категории, если это находится в категории служения, то, несмотря на внешнюю трудность, несмотря на внешние какие-то даже иногда страдания, а это все равно приносит удовлетворение, внутреннее удовлетворение. Потому что душа, она радуется. Допустим, икадыши, да, ну, не каждый хочет держать икадыши, да, но если он держит это с умонастроением служения, что ради того, чтобы порадовать Господа, совершить еще больше служения, то внутри, несмотря на то, что как бы мы претерпеваем какие-то физические, ну, как бы, неудобства, да, из-за отказа от просада, но душа, она радуется на самом деле, потому что, ну, она знает, что все хорошо идет на самом деле. Она удовлетворена. Вот как-то так. Ну что, еще кто хочет узнать?
Вы как-то в процессе отвечаете на все вопросы. Хотел задать вопрос вам, что вас побуждало и побуждает идти на встречу к Кришне, а вы как-то так уже взяли и как-то уже рассказали, что душа у вас радуется, что как-то вот. Что, да, уже, в общем-то, не надо отвечать.
Но это следствие. Побуждают меня на самом деле совершенно другие вещи.
Ну, я к чему вопрос хотел задать, потому что, ну, скажем так, многие приходят, но многие уходят. То есть, скажем так, и путь обрывается, конечно, остатки остаются в душе человека, но не факт, что он обратно возвращается. И... Но бывает, иногда обратно возвращается и также продолжает идти этим путем. Что у вас до сих пор вы здесь, еще туры проповеднические, и людей как бы сподвигаете на такое хорошее дело, как встретить преданных, идти именно к Господу, к Кришне, но вот не сворачивайте вы с этого пути уже давно, много лет, и храм возглавляете, а вот как бы, что можете как бы поделиться опытом, чтобы, или это лично у каждого? Как бы,
ну, лично... В любом случае будет что-то личное. Но в свое время я столкнулся с такой фразой от одного из наших, ну, преданных таких, тоже давнишних. Он получал саньясу. Это Бхарати Махарадж. Он получал саньясу, и мы как-то с ним встретились. Это было, по-моему, ну, как раз они вместе с Авадутом Махараджем получали. И где-то буквально до месяца до саньясы мы с ним где-то в офисе у Авадута Махараджа встретились. Мы просто что-то разговорились, и он такую фразу сказал, что в какой-то момент времени мы, как души, подписываем договор внутри себя, что мы отдаем себя в распоряжение Господа. И с этого момента Господь, он... Ну, чтобы дальше не происходило, он как бы, он даже не то, что это как бы как утверждение давал, он как бы высказал, что этот момент очень важен. И мне просто этот момент запал в голову, потому что в сознание, потому что меня этот момент очень вдохновил. Что вот этот, ну, он образно сказал, потому что преданные, когда они сталкиваются в жизни, вообще для того, чтобы пойти по духовному пути, этот договор необходим. Ну, образом, у каждого это по-разному происходит. Это образ, да, что мы берем как бы с Господом. Но фактически что происходит? В какой-то момент времени душа, она то ли находясь в отчаянии, то ли в каком-то таком понимании бессмысленности своего существования, то ли еще какой-то, да, у нее вот такой катарсис возникает, что она говорит: «Господь, прими меня таким, какой есть, я готова на все. Я не могу жить в этом мире просто». Это, ну, это такой момент, он может быть кратковременный, а акт самопредания такой, очень внутренний процесс, сердечный. И впоследствии мы всегда об этом помним. Просто как Бхарати Махарадж этот момент выразил, мне очень просто понравилось, что душа это просто подписывает в этот момент договор, что я твоя. И все. И этот договор, он впоследствии держит постоянно.
Ну, не все мы любим нарушать договорные обязательства.
Дело в том, что если этот договор был по-настоящему подписан, угу. Господь не даст уйти. Он может даже наказать. Угу. Ну, то есть он всячески будет напоминать о том, как это, помните, должок. Это позитивно на самом деле. Это то, что обнадеживает. То есть, что, как бы, конечно, ну, теоретически Господь может, ну, сказать, да ладно, пошел ты в баню, надоел ты уже со своими приколами, там, хочешь наслаждаться, иди наслаждайся, как бы. Но просто радует то, что в Священном Писании наши учителя, они в своих наставлениях и записях, они говорят, что Господь в этом случае не будет оставлять душу, он берет ее под свою руку покровительство. Это, ну, и в Бхагавад-гите есть, и ну, это такой момент очень серьезный и обнадеживающий для нас. То, что... И потом нужно понять, что у нас не путь силы, у нас путь слабости. То есть, допустим, чем бхакти отличается от гьяны, скажем, и йоги, да? Что на пути гьяны, это вот сила Сванатха Чакравати Такура очень хорошо, вот в этой книге Мадхури Кадамбини, он описывает этот момент, что гьяна и йога, они чем отличаются, что человек, он, идя этим путем, да, он может очень строго всему следовать, то есть, и он потихоньку утверждается на этом пути, очищается, становится чистым сердцем, ну, святым становится, да, но малейший проступок как бы низвергает его вниз, потому что он не предался, а он просто идет путем самоутверждения. То есть он идет путем силы, он думает, что он своими усилиями чего-то добьется. Но бхакти, оно противоположно этому. А бхакти, оно изначально не надеется на справедливость, оно надеется на милость. Оно предается Господу и всегда взывает Господу о помощи, то есть о милости. То есть и тогда душа, она идет, даже если она в какой-то момент времени может оступиться, то Господь, если это происходит из слабости человека, не из... как бы вот, ну, без седьмого оскорбления святого имени, то есть когда мы грешим, надеясь на очистительную силу каких-то духовных практик или проящества какого-то очищения, а просто из слабости, ну, что-то с нами происходит, как бы, Господь это не замечает на эти вещи, Он помогает душе подняться и дальше идти. И этот путь бхакти тем и замечательный, на самом деле, что он путь слабости, что мы надеемся не на себя, а исключительно на милость Господа. А Господь, он же самый могущественный. Он может вообще что угодно делать, чудеса ему, что проявить, чудеса. Но он просто хочет, чтобы мы тоже какую-то энергию вкладывали, что-то чем-то жертвовали, что-то отдавали, что какое-то усилие совершали, старались в конце концов. Да, не просто там, ну, там вот Господь нам послал там свободу от всех пороков, как бы, и мы сидим там, наслаждаемся этим состоянием. Мы проходим процесс, и, в принципе, есть повод пообщаться, да, потому что как бы, мы там тяжело с чем-то бороться. Мы понимаем, что своими силами мы не можем справиться с чем-то. Вот, мы обращаемся: Господь, помоги, ты же как бы всесильный, ты же помогаешь, как бы. Вот, и происходит такой некий диалог, общение. И Гурудев, вот он говорит, что мантра, воспевание святого имени, это как раз общение с Богом. То есть мы общаемся в это время через святое имя. Один из моментов, да, воспевания святого имени, это вот такой. Грешить, надеясь на очистительную силу святого имени, совершать грехи. Ну, еще кто? Да, это очень такое интересное. Я тоже часто думаю над этим вопросом. Вот, но оно так оно и есть, потому что оно обладает Святое Имя по своей сути всеми-всеми достояниями самого Кришны. То есть основных шесть достояний, да, вся слава, вся красота, все богатство, все могущество, вся сила, все отречение находится в Господе, в Кришне. Вот. И этими же качествами обладает Святое Имя по своей сути. То есть, ну, образно говоря, вот Авадут Махарадж, он часто этот пример приводит на этот вопрос, когда говорит, допустим, такой момент, есть такая, именем короля, да? То есть король может не присутствовать, но его подданные, они идут куда-то и говорят, именем короля пропустите нас там, именем короля там откройте. Он говорит, король сказал, люди сразу представляют через имя представителя и понимают, что вся полнота содержится в имени. Такой, ну, приближенный пример, как это происходит. А в случае с Кришной, тут нужно понять, что гораздо все более реально. Даже не образно, а именно по-настоящему, что это так. Но когда мы начинаем воспевать Святое Имя, когда мы начинаем духовную практику практиковать, мы в какой-то степени начинаем соприкасаться с пониманием, о чем речь идет. Что имя, оно и является самим Господом. Но вопрос заключается в том, что все трансцендентные вещи, они открываются по милости. Если, то есть, Господь хочет явить какую-то реальность, мы не сможем даже избежать этого. Если Он не захочет чего-то явить, то как бы мы ни пытались, как бы мы там не бились голубом о стену, ничего не получится. Если Он не хочет, ничего не выйдет, Он не откроет эти моменты. Но если Он захочет, то нет проблем на самом деле. Вот поэтому, но говорится, что преданные, они еще более могущественны. Что преданные могут каким-то образом уговорить Господа явить себя. Вот поэтому у нас нету квалификации общаться с Господом напрямую. Поэтому наша вся надежда – это общество преданных. Вот, допустим, мы вчера как бы говорили, да, что ну, мы денег как бы не берем. Почему не берем? Потому что никто не в состоянии расплатиться, правильно? Ну, за бессмертие. Но на самом деле, ну, это как бы половина правды. Вторая половина заключается в том, что все люди уже расплачиваются тем, что они слушают просто. Потому что смысл-то в чем заключается? Йога, да, совершить бхакти-йогу. В чем она заключается? Один из моментов это, ну, Шраваном, Киртаном, Вишнох, Смараном, Пады, Севаном, да, то есть есть 9 анг преданного служения, которые совершаем. И основное считается слушание и воспевание. Для того, чтобы воспевать и слушать, должны, кто-то слушать должны, кто-то должен что-то говорить. Как бы. Этот взаимообмен происходит. И в этот момент совершается йога. И это естественная плата, на самом деле, за все наши мероприятия. Потому что, ну, вы приходите, совершаете йогу, да, слушая. Мы говорим об этом, тоже совершаем йогу. Потому что йогу очень сложно совершать. Повторять Святое Имя со всем вниманием в этом мире могут единицы на самом деле. То есть, ну, потому что это нужна квалификация. Вот поэтому совместное воспевание. То есть мы собираемся, совместно поем, совместно обсуждаем, совместно совершаем какое-то служение. Санкиртана яги, то есть совместно все делаем. Совместно кушаем, совместно готовим, совместно что-то делаем. И как бы наши дни, они идут потихоньку. Потихоньку жизнь заканчивается, к старости, если мы как бы посвящали всю эту жизнь, мы чувствуем такое очень хорошее чувство умиротворения, что как хорошо, что последние там 20-30 лет я там не в кабаках просидел где-то там или там у телевизора, а посвящал нормальной деятельности. Поэтому очень важно время и энергия, мы всегда повторяем, время и энергия. Нам нужно очень позаботиться об этом, не тратить вообще ни минуты, ни секунды, тем более ни месяца, ни года, и ни жизни на какую-то вообще бессмысленную деятельность в этом мире. Погрузиться просто очень просто во все что угодно. Причем еще обоснованно погрузиться. Там куча людей, там родственники, соседи, все объясняют, что нужно работать, нужно это делать, нужно это делать. Конечно, нужно, просто вопрос для чего. Просто вот это большая очень такая проблема, что люди думают, что сознание Кришны — это, ну, вот, уйти в храм как бы и забить на все, посвятить исключительно там вот какой-то духовной практике, там вот петь целый день, там мантру повторять, изучать священное писание. Но на самом деле это же не так, это то, что нам помогает, как бы особенно на начальном этапе, трансформировать свое сознание, свои чувства. По большому счету сознание Кришны, оно везде. То есть оно, где бы мы ни находились, мы можем его практиковать постоянно. Постоянно памятовать, постоянно думать, постоянно кому-то что-то рассказывать там на работе. Там, даже если нас люди не слушают, мы должны постоянно думать, а как сделать так, чтобы они нас услышали. Вот что нужно сделать. Это очень позитивная практика на самом деле. Постоянно в такой медитации находиться. Как же вот людям этих, как же им мозги запарить? Что им такое сказать, чтобы их зацепило на самом деле, чтобы они не были равнодушны, да, там, эти там, какой-то материалист, там, он там год-два там ругает сознание Кришны, потом через 2-3 года там раз заинтересовался человек. И такое внутреннее удовлетворение, думаешь, ничего себе, вот человек, он ругался, тут вдохновился. Почему он вдохновился? Мы понимаем, да мы просто ему шарик дали сладкий, как он съел его там и через год сработало. Человек просто, ну, трансформировался за счет просада. Поэтому просад и святое имя, они как бы вообще способны чудеса делать в этом мире. Поэтому, если мы осознаем, что святое имя не отлично от самого Кришны, по крайней мере, будем соприкасаться с этим пониманием и размышлять даже просто над этим, каким образом, это очень серьезное, как бы, достижение. Серьезная удача. Плюс ничто же не работает. То есть все остальные практики, которые, ну, существовали там в другие эпохи, там медитации, жертвоприношения, там поклонения храмовые, какие-то там йога такая, и оно, ну, до какой-то степени только может, ну, как очень незначительная помощь в основной духовной практике, а основная в любом случае воспевание святого имени Бога, ничего больше не работает просто. Потому что все очень остальное, все очень сложно. Люди, еще учитывая то, что с каждым годом люди все больше и больше деградируют, то есть, ну, это можно заметить вот с годами, люди, с одной стороны, они как бы прогрессируют, но в целом деградация идет. Поэтому чем больше люди деградируют, тем Господь, Он милости и милости все проще и проще Он дает. Там, ну не можете там молиться перед едой, ну может быть вот так вот, может быть вот так вот, там дает разное. Может, еще какие-то?
Вы только что сказали, что Намасмарана — это не Бог, это как бы это важная практика, да, безусловно, важная практика, одна из важнейших, наверное, но а как же, допустим, такая садхана, как контроль чувств? Она ведь очень важна.
Что вы сначала сказали? Важная.
Ну, то есть духовная практика, контроль чувств.
А что вы перед этим сказали?
Повторение имени Бога. Это самая важная духовная практика. Вот, по сравнению с всеми остальными. Но ведь контроль чувств, это...
А как контролировать чувства? Ну, смотрите, сначала нужно понять мотивацию. Зачем контролировать чувства? А зачем очищаться?
Ну, чтобы перестать страдать.
Для приближения к Господу.
Ну, а зачем к Господу приближаться?
А как понять, что ты очистился?
Просто этот момент очень важен на самом деле. Вот если его понять, то тогда мы поймем, почему святое имя.
Зачем приближаться к Господу?
Да.
Потому что вверх Господь воплощен. Это цель человеческой жизни. Вот. И Господь воплощен, и это приведет до осуществления жизни. И духовное блаженство, она...
Ну а мы сами хотим этого? Ну, вот смотрите, а если сам, вот мы действительно, если мы хотим действительно этого, да, и мы читаем Священное Писание, общаемся со святыми, с гуру, да, и они говорят, что вам незачем специально контролировать свои чувства, вы делаете вот это, и Святое Имя автоматически будет контролировать все остальное. Мы даже, можно даже описать, каким образом. Потому что мы только что перед этим говорили, что путем достижения идти очень сложно, путем дьяны, йоги, да, то есть это фактически путем достижения, то есть мы механически контролируем свои чувства, скажем, с помощью дыхания, да, то есть мы правильно дышим, и, в принципе, можно контролировать чувства какое-то время, вот. Но это идет путем самоутверждения, то есть небольшая ошибка, да, и все теряется, то есть мы падаем. Но в случае с бхакти-йога основана как раз на воспевании, то есть вот, в данную эпоху бхакти-йога, самая основная практика – это воспевание. Она идет через молитву, то есть через смиренное состояние, просьбу к самому обращению к Господу, чтобы Он помог нам на этом пути. И поэтому автоматически чувства будут контролироваться. Если Господь проливает милость, то они будут контролироваться. Если Господь не проливает милость, как бы мы ни контролировали свои чувства какое-то время, все будет рано или поздно бессмысленно. Потому что Господь, Он все равно разрушит все это, потому что что происходит при механическом контроле чувств? Они контролируются, но растет гордыня. А гордыню нужно разрушать. Либо потому что мы идем путем самоутверждения, мы начинаем верить в себя. Понимаете, как только мы начинаем в себя верить, появляется философия «я есть». Я есть, то есть это возникает философия Майвады, одна из форм буддизма на самом деле, потому что нужно понять, что буддизм на самом деле это атеизм, потому что Господь Будда, Он пришел специально для атеистов, которые не хотят с Господом ничего общего иметь, как с личностью. Тавадут Махарадж часто этот анекдот рассказывает, да, вот сидит Господь в окружении своих спутников, стук в двери, Господь спрашивает, кто там пришел, ему спутники говорят, атеисты пришли. Ну, скажите им, что меня нету. Он говорит, мы же не можем обманывать, как бы. Мы же говорим только правду. Он говорит, хорошо, тогда я выйду, сам скажу. И он выходит к ним, как Господь Будда, и дает им философию, что Господа нету. То есть сам Бог, он принимает аватару Господа Будды, и он дает это учение. Почему он дает? Причем он дает это из любви, потому что люди... Они не хотят с ним иметь ничего общего, как с личностью. Они хотят каким-то образом самоутвердиться в этом мире, наслаждаться. Фактически они хотят быть сами богами в этом мире. И Господь дает им эти философии, буддизм, майвада, различные формы. Майвада тоже их очень много разновидностей.
Помогает, наоборот, помогает, как бы больше осознавать Господа.
Но если у нас нет смирения перед Господом, тогда это кажется, что помогает, но оно на самом деле только развивает. Ну, если мы начнем об этом размышлять, медитировать, мы поймем, каким образом это происходит. Потому что если мы отвергаем его как личность, то тогда естественным образом, а зачем нам это все нужно? Зачем нам нужен контроль чувств? Зачем нам нужно вот это вот? Зачем нам нужно служить Господу? Если, а он просто понимает, в чем дело? Если Господь говорит в священных писаниях какие-то вещи, допустим, он говорит вот эту мантру «Харирнама, Харирнама, Харирнама, Кевалам, Каванастев, 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 Элгатира, Нитха». Он говорит, три раза повторяет, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, как через воспевание святого имени Бога, воспевание святого имени Господа, воспевание святого имени Господа. И если это, ну вот Махасуна Махарадж, он часто приводит этот пример, что если веды говорят, что один раз, то это руководство к действию. Если веды говорят, что два раза, то это обязательно руководство к действию. Но если веды говорят, что три раза, то это нонсенс. То это обязательное руководство к действию. Потому что другие вещи в действительности не работают. Если мы из... Понимаете, в чем дело? Мы говорим, ну, это так, да, но мы будем все-таки контролировать сначала чувства, а потом будем воспевать. То, значит, мы не верим в это. И фактически, почему мы так... Ну, то есть у нас... Оно на самом деле все значимое, если во главу ставится, ну, практика, которую нам прописали, а вот именно самое, есть основное, есть вспомогательное. Все это вспомогательное на самом деле, контроль чувств. Допустим, ну, веды. Веды записал Вьясадева, да? То есть он составил полностью это знание вообще обо всем, обо всех сферах жизни. Вот. Но Вьясадева был недоволен сам собой, своим произведением. К нему пришел Нарада Муни, его духовный учитель, и отругал его, сказал, ты, говорит, создал все, но это ты не дал людям самого главного. Ты не дал им отношений с Верховной Личностью. То есть тогда Вьясадева он задумался и написал комментарий к своим же ведам, к Веданта Сутре, Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам считается высочайшим произведением, которое, ну, квинтэссенция вообще всего ведического знания. Он состоит из 18 тысяч стихов. И заканчивается Шримад Бхагаватам, 12-я песня, последний стих, он говорит, что... Теперь, когда мы закончили это, мы должны понять, что нужно отбросить все нежелательное и греховное и посвятить свою жизнь Харинам Санкиртане, воспеванию святого имени Бога. То есть на этом Шримад Бхагаватам заканчивается. Представляете, о чем речь идет? То есть вот это все веды, весь объем всего-всего знания, потом комментарии к ним, квинтэссенция того, что вообще для чего эти веды нужны, и в конце концов оказывается, что нужно совершать просто Харинам Санкиртану. Понимаете, ну, мы можем верить, не верить, но наша задача – это просто принять. И само принятие, оно в процессе, открывается в процессе того, что мы смирились перед этим и приняли это. Мы должны просто поверить это на слово. А все остальное уже за Господом. Понимаете? И вообще, ну, смысл в чем заключается, что... Все начинается с веры. То есть вообще начальный принцип вступления на духовный путь – это шрадха. Да? То есть у нас должна быть какая-то вера, какая-то минимальная. Эта вера, она приводит нас в общество определенных людей. Да? Дальше идет садху-санга, общение. Когда мы получили общение садху-сангу, тогда через какое-то время мы можем получить какое-то служение. Одно из самых главных служений – это как раз воспевание святого имени Бога. То есть баджана крия начинается. То есть мы совершаем какое-то поступательное движение. Потом, после обретения этого, происходит процесс анарха-неврити – очищение чувств, контроль чувств. Мы понимаем, что на самом деле с помощью воспевания и служения все контролируется, и чувства тоже в том числе. И мы понимаем, почему не нужно специально их сидеть, контролировать каким-то образом. то все контролируется через бхакти, на самом деле, через преданность. Вот. И дальше постепенно, постепенно чувство очищается, растет вкус, приходит вкус ручи, да, потом все это усиливается, 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 переходит постепенно в привязанность, потом в любовь. То есть, ну, это этап, вот Шрила Вишванатха Чакраварти Такура очень хорошо все эти вещи описывает, каким образом все это происходит, как ум сначала мечется у человека, он думает, а может этим заняться, а может быть тем заняться, а может вот так сделать, а может вот так вот. Но в конце концов, если человек упорно идет по этому пути, упорно общается с преданными, упорно совершает какие-то анги, какие-то служения, то его чувства естественным образом очищаются постепенно, они трансформируются. И Шрила Сиддхарта Махараджа, он говорит, причем вот это очень такое радостное заявление, оно заключается в том, что процесс происходит очень медленно. Просто нас что больше всего разочаровывает, вот мы просто пришли, да, к преданным, там, узнали там, о духовной практике, там, о духовных вещах каких-то, да, и нам хочется, чтобы это сразу произошло. Вот мы сразу раз трансформировались, сразу стали такими вот святыми, как бы все нормально. Ну, и потом, когда этого не происходит, у нас происходит некое разочарование. То есть мы как бы отчаиваемся, как бы там впадаем в депрессию, вот там все не получается. Ну, Шрила Сиддхарта Махараджа говорит, ребят, не волнуйтесь, все постепенно. Не нужно отчаиваться, не нужно унывать, нужно просто продолжать идти. Как-то так. Не знаю, ответила я на вас. Ну, вы на самом деле правильно, правильный вопрос задаете, потому что это очень важно понять саму суть, потому что по большому счету это очень большая сложность для нас, для проповедников стоит вообще людям вот, ну, представить в таком виде, чтобы они поняли, о чем речь вообще идет. Потому что если люди, ну, поймут вообще, о чем речь идет, они просто не смогут по-старому жить уже никак. Знаете, потому что они поймут, что как всю жизнь мы просто жили, как бы спали, просто мы... Прошло столько лет, как бы, и мы просто вот сейчас в какой-то момент времени просыпаемся. И вот этот момент просыпания, если вот мы только поймем, о чем речь, вот такой вот, он такой, как укол такой происходит, наше сознание полностью меняется, и мы уже не способны. Мы на внешнем уровне мы, может быть, останемся, ну, нас будут считать теми же самыми. Но внутри мы уже совершенно другие личности. Мы можем теми же самыми делами заниматься. Но по сути мы уже живем для другой реальности. Знаете. То есть и вот эти, ну, суровые практики, которые, ну, описаны в некоторых писаниях, да, которые обычно идут из разряда тамасика шастры, раджасика шастр, да, они представляются вообще полностью бессмысленными. Просто пустое времяпрепровождение. Есть возможность просто предаться и заняться непосредственно сразу преданным служением. Зачем это все нужно? Просто механически и исключительно идет, находится в сфере некого такого самоутверждения. Ну, просто более тонкого, чем... Ну, понимаете, проблема в том, что мы все находимся в категории самообмана постоянно. Мы постоянно сами себя как-то разводим на какие-то вещи. Особенно, ну, люди просто часто очень соприкасаются, сталкиваются там, ну, скажем, с сыроедением, да? И вот они бегают с выпученными глазами, все, мы нашли путь, как бы, вот. Все, сыроедем, все, очищаемся, все, мы полностью стали трансцендентными, как бы, вот. И в действительности, ну, когда человек начинает сыроедить, да, у него ум начинает несколько раз быстрее работать, то есть он конкретно, вот, ум становится как компьютер. Но о чем этот компьютер думает целый день?
Наедение.
Нет, он думает о том... Нет, параноидит другой же вопрос. Ум сыроеда такого, ну, рядового сыроеда думает о том, где достать сырой еды повкуснее. Вот целый день вот только об этом разговоры. Вот, то есть...
Правда, ум сыроеда обычно забывает о еде, потому что думает о Господе.
Нет, я говорю о рядового сыроеда. Рядового, я просто сейчас с рядовыми сыроедами
встречаюсь. Это было какое-то, ну, достаточно долгое время.
Если просто человек, я не отрицаю, что среди сыроедов есть действительно духовные личности, но их довольно-таки много, но большинство, вот они думают о еде целый день, они борются с чем-то. Просто много приходилось сталкиваться. Вот. Даже целые книги сейчас уже вышли, альтернативные. Ну, мы сейчас не о сыроедении вообще на самом деле. Смысл заключается в том, что это не духовная практика. Это может быть как помощь духовной практике, но не духовная практика. Это просто человек переходит на новый вид топлива. Просто поддержание этого тела другим способом, более чистым, скажем так. Ну, работали на грязном топливе и приходилось постоянно болеть. Потом раз, научились как более чистым питаться и меньше болеть. Все, вот все. Можно перейти на праноедение вообще. То есть, но это тоже не духовная практика. Потому что это тоже связано с телом, с более тонкими реальными. Можно вообще от тела освободиться, жить духовно, ну, не в духовном, а в тонком теле, в эфирном теле. В теле полубога можно жить как бы. Но это тоже не духовная жизнь, это тоже как бы одна из форм материального существования. Задача совершенно другая стоит. Задача понять, что такое вайшнавизм. Вот в чем. И это как бы не такая как бы, ну, простая. Ну, во-первых, нужно понять, что дьявол, сатана, он сидит внутри нас. В первую очередь, мы сами...
Как и Бог,
да. Ну, если образно говоря, что Бог это... ну, как вот Авадут Махарадж тоже приводит пример такой часто, про двух собак, да, индийский пример, что... В нас живут две собаки. Одна позитивная, добрая, преданная собака, а другая мерзкое живое существо, которое готово всегда кусать. И вот если мы живем на категории стяжательства, потребления, живем для себя, то есть постоянно думаем, как этот мир может нас удовлетворить, то есть мы живем, в принципе, большинство людей так и живут, категориями хапания, да, вот тогда... Это говорит о том, что мы находимся под воздействием вот этого некого сатаны. Да? Второе, если мы живем в попытке трансформироваться в категорию отдачи, то есть в категорию любви, то есть в какой-то такой деятельности, то значит, соответственно, мы находимся под категорией божественных сил. Но это один момент. Второй момент, что есть внешнее проявление. Вот, но в ведической традиции дьявол, да, он позитивный. В каком смысле? Что кто такой дьявол, да? Ну, нужно понять, он создает живым существам какие-то искушения, да, там, ну, обычно четыре, да, основных там наркотики, противоположный пол, убийство животных, азартные игры, да, основных четыре искушения, да, которые завладевают человеком. Но дьявол, который заведует всем этим, да, он требует за всю оплату. То есть фактически он приносит все материальные наслаждения, и зовут его Господь Шива. То есть это повелитель мира сего. Он этим миром управляет, это его мир. То есть, и вторая, это его половина, богиня Дурга. Они вдвоем правят этим миром, дают, то есть майя, да. Они дают все виды материальных наслаждений, но они требуют оплаты. Оплата идет через страдания. Поэтому люди так боятся этого всего, потому что платить нужно. Они хотят наслаждаться, но рано или поздно приходит возмездие. Как бы, да, вот, понаслаждались вот так, вы должны заплатить. И в принципе это нормально. Как бы. Поэтому с точки зрения вайшнавской, мы поклоняемся и Господу Шиве, и богине Дурге, как величайшим преданным Господа, который выполняет определенную работу в этом материальном мире. Но нужно понять, сам принцип сатаны, он лежит внутри каждого живого существа. Это желание стяжать, желание жить для себя. И это именно вот этот момент, он привел нас вообще в этот материальный мир. Мы попали в эту тюрьму именно из-за этого момента, вот этого сатанинского, что мы хотим жить. То есть, как Шрила Чайтанья Махарадж выражается, мы не хотим служить на небесах, а хотим править в аду. Понимаете? Вот этот момент. Здесь же, ну, если глубоко разобраться, все хотят люди, ну, править, контролировать этот мир. Самая последняя уборщица, она хочет контролировать этот мир. Она типа там моет, да, там, потом говорит, вот тут расходились, как бы мешаете мыть. Вот. Понимаете, о чем речь? То есть, это принцип этого мира, то есть люди хотят этот мир контролировать всеми способами. Грубым, тонким, малоразвитым, высокоразвитым. И самая высшая форма контроля, это как раз философии Майвады, которые дают человеку философское обоснование того, что он все-таки и есть Бог. Они говорят, ты Бог, я Бог. Вот все боги, просто вы еще не поняли, что вы боги, а я-то понял, как бы, что я Бог. Как бы. Понимаете, если будете следовать тому, что я вам говорю, вы тоже станете такими фактически. Ну, служите мне, как бы, и будете тоже богами. Философия Майвады. Понимаете, одна из форм сатанизма. Вот. Но за это тоже нужно платить. Потому что человек, он, в принципе, может достичь каких-то успехов на этой поприще, даже может достичь освобождения, раствориться, как бы покончить жизнь таким неким духовным самоубийством, войти там в нирвану или в безличное брахмаджоти. Вот, но проблема в том, что там времени нету в брахмаджоти. И поэтому, если по какой-то причине душа обратно выпадает из этого брахмаджоти, из освобожденного состояния, то, в принципе, смысла того, что она там находилась, не было, потому что это как сон без сновидений, то есть только уснул, даже там миллионы кальп прошли, ты там находишься в этом свете вечном, предвечном, да, а потом обратно личность падает в этот материальный мир, и все, как будто ничего и не было на самом деле, он дальше находится в своей карме. Поэтому единственный выход – это преданное служение, все остальные вещи, они просто ведут никуда. Хари Кришна.
Сама я поняла, что это единственное, что освобождает от любой кармы, да, то есть это переход в духовный мир. Но все же, пока мы не избавились от кармы, есть такая вещь, как лучше свою карму. То есть если наша жизнь портится в каких-то отношениях, допустим, у кого-то плохо со здоровьем, у кого-то с деньгами, у кого-то там личная жизнь устроена, человек может, в принципе, и Бог этому не противится, как бы не противится, он говорит, я прилегу, приму, даже если вы исправите эту карму, исправляется она очень просто. Даете обещание, что вы это делать больше не будете. Например, любая болезнь возникает от гнева и от злости человека. Если человек перестает говорить, я больше не буду злиться и гневаться, он будет здоров. Ну, в каком плане? Если он начнет как бы делать противоположный поступок вот этому, да, то есть радоваться. Злость, гнев, это радость. То есть он должен, и когда начинает радоваться, вот эта вот карма его исправляется, у него отнимаются эти болезни. Потом есть такой закон кармы. Все, что ты хочешь в этой жизни получить, сделать сначала, отдай это другому, и тебе это будет дано. То есть это единственный закон кармы, который меняет ситуацию. Допустим, человек болен, но он подошел к другому больному человеку, помог ему излечиться, сказав ему про это, что надо радоваться, прекратить гневаться. Просто одну фразу. Он посадил семя кармическое. Семя – это отпечаток земли. Это есть, да? Вот на 65 секунд отпечатков идет карма. Вот этот кармический отпечаток, он как росток начинает прорастать. То есть он сначала семечко, а через какое-то время, если мы радуемся, он растет. И достаточно быстро. И в этой жизни вы увидите, этот человек уже здоров. Все это также делается с деньгами. Пожертвования.
Я извиняюсь, я просто перебью. Я просто мысль понял, да?
Мысль так, что мы можем влиять на то, чтобы трансформировать свои качества на отдачу. И в итоге это приведет нас к Господу, потому что мы, когда очень сильно страдаем, мы не можем служить Господу. Здоровье плохо, там деньгами плохо. Мы предаемся, но мы начинаем роптать, как говорят, преданные, на Бога, там, на преданных. И у нас плохое настроение от этого, и мы не понимаем, не видим выхода. Но это, если понимать суть кармы и как ее изменить, то роптание не приходит. Бог не вмешивается в нашу карму. Он нам дает отпечаток среди вайшнава, чтобы мы пришли к вайшнавскому движению, да, чтобы мы стали преданными, не избавились от всей кармы, вообще от кармы зависит. То есть преданным служением, бескорыстным Господу Богу. То, что я рассказываю сейчас, это позиция корыстная. Она дает исправить определенную свою карму, да? Где-то у кого-то плохо, один какой-то кусок. Человек вот предан 20 лет, а он ужасно болеет, там, и гневается, всех посылает, к примеру, да? Он не понимает этого. Ему можно подсказать это, он исправит, и он будет прекрасным предан, и его Господь и примет, и с гневливым состоянием, и в негневливом. Но для него лучше, если он избавился от этой анархии, да? И пришел к Богу более, ну, как бы счастливым, более радостным и благодарным Богу за то, что он понял, осознал карму, как от нее вообще можно избежать этих страданий, быть счастливым и прийти при этом к Богу еще. Ну, то есть вот эта вот вещь, как бы, мне, может быть, сейчас очень волнует, я еще не могу вам это объяснить, но я попробовала эту карту, она реально работает. Очень многих людей, то есть она очень быстро работает и четко, то есть это не просто слова мои, как бы, вы можете сейчас не верить в это, но я пусть каждый попробует свою область изменить. Допустим, кто хочет быть красивым? Молодым. Это семя терпения. Очень терпеливым, кто будет всегда молодым, красивым, того появляется молодость. А, допустим, деньгами мы
можем... Простите, мы пришли слушать.
Простите. Нет, я просто...
задала этот вопрос про то, что вот люди задавались.
А в чем вопрос-то?
Вопрос был в том, чтобы трансформировать вот эти качества негативные, как вы говорили, да? Негативные качества человека, которые по карме у него как бы существуют. И путь вот этот духовный, как раз и если вчера об этом говорили, я очень внимательно вас слушала вчера, о том, что это трансформация на отдачу. Многие это не воспринимают.
Понимаете, в чем дело? То, о чем вы говорите, имеет отношение к категории праящиты. Праящита – это искупление. Искупление просто бывает разных видов. Бывает в позитиве, бывает в негативе. То есть где-то люди отрабатывают, где-то меняют свое сознание. Но все, о чем вы говорите, имеет отношение к миру кармы. Исключительно карма. Почему вайшнавизм этим не занимается в своем корне? Потому что незачем лечить каждый листочек, если можно вылечить корень. Понимаете, в чем дело? Вайшнавизм занимается лечением, даже не то, что лечением, он не занимается лечением, он просто берется и сразу трансформирует все в корне. Все, то, о чем вы говорите, это хорошо, но оно имеет отношение все равно к миру стяжательства. И будет к нему иметь. И поэтому, и сегодня просто только стих читал, это ведет в темнейшие области ада. Как бы хорошо не было сейчас, и как бы быстро это не произошло. Но это в конечном итоге ведет к тому, потому что человек, он, вы можете сами проследить логическую цепочку, человек понял, каким образом подлечить карму. Правильно? Понимаете, в чем дело? Если человек включил вкус святого имени, ему этим заниматься незачем. Знаете почему? Потому что все остальное происходит автоматически. Пока человек не вкусил, он будет пытаться вот эти все вещи делать. Понимаете, в чем дело? И эти вещи, они будут его увлекать, потому что он поймет, как сделать, как наслаждаться. Потому что, ну, все равно мы хотим счастья и наслаждения в этом мире. Если человек знает, как наслаждаться с помощью майи, он не будет идти к главному. Понимаете, в чем дело?
Дело в том, что разочарование придет обязательно.
Разочарование будет позже. Просто это, ну, очень тонкий момент на самом деле. Очень многих людей, люди увлекаются этим моментом как раз. Потому что, понимаете, что дело? Даже когда люди, ну, очень много такие частые ситуации, это преданное служение тоже так действует. У людей все рушится в жизни. Понимаете, в чем дело? Они приходят к преданным, начинают мантру повторять, начинают на службу ходить. И там месяц-два проходит, там три месяца, там год, да, у них все нормализуется, там долги ушли, расплачены, это все нормально. Они думают, так вот как классно преданное служение действует. И обратно в майю уходят. Потому что они почувствовали себя хорошо. Поэтому если, ну, вот этот момент страданий, он... Просто если мы знаем инструменты этого материального мира, каким образом все-таки наслаждаться, каким образом здоровье получить, каким образом красивыми стать, каким образом деньги обрести, человек не будет предаваться Богу. Человеку гораздо более выгоднее на самом деле, ну, для его души, для него как души, выгоднее, чтобы у него было побольше страданий, побольше неприятностей, побольше аскезы, как вот, а вот тут Махарадж выражается, ну, чтобы тигр сидел всегда. рядом, чтобы он стимулировал его именно к самопреданию. Поэтому с какой точки зрения вы правы, но это частичная правда на самом деле. И стихи, по-моему, Шримад-Бхагават, я просто сегодня читал этот стих, вот эти вещи, они уводят в темнейшие области ада. Понимаете, в чем дело? Знаете, в свое время про Иисуса Христа такая гипотетическая история. Просто услышал, мне она очень понравилась. А Иисуса Христа спросили, а вот если бы вы пошли, вот, ну, он же много чудес с исцелением являл, да? А вот если бы кто-то из тех живых существ, которых вы исцелили, ну, вы предложили бы помощь, да? Отказался бы от вашей помощи. Что бы вы тогда сказали? Иисус Христос, знаете, что сказал? Он сказал, я бы считал этого человека более продвинутым, чем я. Потому что он смирился с волей Господа по полной. То есть человек готов отстрадать уже до конца. Просто, понимаете, в чем дело? На духовном уровне, если приходят какие-то страдания, на абсолютном самопредании нужно принять. Не бороться, а принять как милость Господа, потому что святой он как считает, если мне что-то пришло, Это пришло мне как расплата за карму. По карме я должен это отстрадать, как бы, потому что я где-то оскорбил Господа, я что-то сделал не так, там, или еще что-то. И поэтому это естественный процесс. Поэтому, зная методы искупления, будет всегда соблазн, когда мы научимся искуплять все эти грехи, будет всегда соблазн опять совершать грехи. И мы будем повинны как раз в этом седьмом опять оскорблении. То есть сознательно грешить, надеясь на очищающую силу различных вещей, которые мы знаем. Понимаете, это имеет именно к этому отношение. И это будет ввергать нас в более низшие области. Это процесс очень постепенный просто происходит. Это не сразу происходит. Но если вы просто придете домой, когда вот никого не будет, вы просто возьмите, глубоко погрузитесь в эту тему. И начните размышлять цепочку, причинно-следственную связь, отследите, что будет происходить дальше. То есть вот сейчас все хорошо, да, но что дальше будет происходить? И вы поймете, что на самом деле это такой тупиковый путь на самом деле. Одна из, просто понимаете, майя, она везде ловушки расставляет. То есть есть грубые ловушки, есть там... Вот смотрите, я сразу вас перебью. Смотрите, я сразу перебью все, что имеет отношение к цифрам. 4 шага, 3 шага, 10 шагов. Это имеет отношение к этому миру. Понимаете, в чем дело? И это говорит о том, что этот мир, он характеризуется тем, что все в этом мире может быть посчитано. Понимаете, в чем дело? Это, Люцифер, да, это правительство цифр. То есть здесь все, люди, я сделаю 4 шага, получу вот это, и потом мне пройдет вот так, я сделаю еще 2 шага, опять получу вот это. И люди находятся постоянно в процессе подсчета, что я буду делать, там, допустим, даже с точки зрения воспевания святого имени Бога. Да? Люди думают, я прочитаю 16 кругов, и значит мне положено. Но Шрила Сиддхарта Махарадж говорит однозначно, что это на начальном этапе так. Потом человек приходит, что не количество, а качество. Одно святое имя неизмеримо могущественнее, чем там Лакхи. Просто...
Я даже сказала об этом, что я пока не говорю о том, что одна методика лучше, чем другая. Нет, я говорю, что святое имя, поклонение верховной личности Бога, бескорыстное преданное служение, выше его ничего нет. Это мы все понимаем, кто следует этой традиции. Но есть методы, которые позволяют не страдать уже сейчас, и они быстро работают. Просто вот кому интересно это,
то здесь просто, знаете, в жизни, наверное, есть определенные уроки, знаете, как в бизнесе. Ты вроде чувствуешь себя хорошо, а потом тебя накрыло, и тут путь либо принять это, и у тебя все получится потом опять и даже лучше. Но если ты это не примешь, у тебя два конца, либо какое-нибудь самоубийство, либо еще какой-то путь. Если ты примешь, ты станешь еще сильнее. Это я вам по опыту говорю.
Нужно просто поверить в одну фразу, что нет другого
пути. И, наверное, на духовном пути то же самое. Не, вы разбираете, как прийти к какому врачу и вылечить ту или иную болячку.
Может искупить этот поступок, и у него будет работать еще лучше. Дело не в этом. Дело в том, что карма и
акарма... Не, просто сюда не за этим приходит просто. А вы только о карме говорите. А это карма йога, наверное, что-то другое. Здесь этого нет. Хотя я тоже ничего не понимаю.
Девушка, у вас есть один огромный плюс, знаете какой? Который перекрывает все остальное. Что вы это искренне пытаетесь узнать. Поэтому Сергей Старый Махарадж сказал, что искренность непобедима, потому что так, как вы делаете это искренне, без самоутверждения, у вас, вы поймете, о чем, ну, в чем здесь есть очень тонкая ошибка, и вы поймете, о чем речь на самом деле. Помедитируйте просто. Вот. Просто мы сейчас я просто вам буду рассказывать, вы все равно просто сейчас вам нужно немножко войти в себя, и вы поймете просто, в чем проблема на самом деле. Потому что самая главная проблема в том, что святое имя, оно полностью самодостаточно. Оно не требует никаких дополнительных вещей. Понимаете? Вот если вот в это поверить, то есть это святое имя, это есть сам Господь. И оно лечит абсолютно все болезни. И с этой точки зрения просто время терять на всякие вспомогательные, там, тибетские или китайские, или еще какие-то практики. Просто понимаете, нам очень дорого время и энергия. Потому что это будет пустая трата времени. Потому что нам нужно поверить в главное, потому что. Что такое вообще вера в полном его смысле? Что Штарм хорошо, он часто говорит эту фразу, он говорит, это уверенность в том, что поклонением главному достигаются все остальные результаты. Понимаете, о чем речь?
Да.
Поэтому нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. То есть воспевайте святое имя Господа, воспевайте. Все остальное придет нам, страдания или еще что-то. Нужно сосредоточиться исключительно на одном. Все остальное это как бы, очень будет нас отвлекать постоянно. Понимаете, в чем дело? И увлекать. А отклонение даже на долю градуса уводит совершенно в другие области Вселенной. Это очень важно, на самом деле, понять. Вот это концептуально, это не то, что какая-то мелочь, как бы. Это основополагающий принцип. Поверь, как бы, в главное. Тогда все будет нормально. Так, ну что, есть еще какие-то вопросы, может быть, коротенькие, или уже начинаем закругляться? Еще есть время у нас? Можно еще какие-нибудь коротенькие вопросы создадите?
Как вы относитесь к атеистам?
К атеистам? Знаете, в последнее время как-то даже какое-то сострадание постоянно у меня возникает. Просто я не могу понять, как можно вообще жить вот так. Ну, просто понимаете, в чем дело? Один раз, это просто было в отношениях с преданными, да. Один из преданных мне говорит, вот у меня там нету времени, желания повторять Харе Кришну, уже инициированный человек, да. Ну, у меня там много дел всяких там. И я так, вот у меня просто такое естественное чувство возникло. Сам человек не понимает, от чего отказывается. Понимаете, вот такое есть, понимаете, сострадание, потому что люди, которые встали на духовный путь, на духовные практики, особенно если это не то, что особенно, а, наверное, исключительно бхакти, да, они понимают, что просто они не могут понять других людей, и кроме как состраданием они не могут относиться к другим людям. Просто еще такое вот чувство, что подчас обидно то, что невозможно ничего никому, некоторым людям вообще объяснить что-то. Такая некая безысходность на самом деле возникает. Но из этой безысходности другой момент возникает, что есть чем заняться. И чем заняться, мы постоянно думаем, а как же все-таки этим людям что-то рассказать. Мы сейчас опять же не позиционируемся как святые люди, понимаете, в чем дело, что мы там вот продвинулись такие на духовном пути, что мы такие вот крутые стали, там еще что-то. Нет, мы просто сам путь, когда мы встаем на этот путь, да, будучи сами в таком низшем положении, да, сами где-то там на уровне каких-то негативных эмоций, там еще что-то. Но сам путь понимания того, что это вообще самое прекрасное, что может быть в этом материальном мире, он настолько вдохновляет, что невозможно понять, как можно людям жить просто ради какого-то стяжательства, там, огораживаться этими заборами, покупать эти машины, как бы набивать эти сундуки непонятно чем, понимаете, в чем дело. Если человек, ну, с абсолютной точки зрения, человеку для счастья нужно немножко проголодаться и горсть риса, как бы, съесть, и он будет уже счастлив. И другой момент, что у него там куча кушаний, а у него там язвы, там и желудок уже не переваривается, он даже есть нормально не может, он не может нормально функционировать. У него все есть, как бы, и деньги, как бы, и богатство, и власть, как бы, а счастья нету просто. Поэтому вот это ужасно на самом деле. Это атеизм. Если человек в этом состоянии не задумывается, о чем подлинное счастье, это вообще безысходность, как бы. Потому что сейчас, ну, нужно подумать, что в этом мире-то люди не бедствуют, у всех все есть, там кричат, конечно, кризис, но это как бы иллюзия, что кризис, что, людей что, не хватает чего-то, всего хватает, всего полно.
Там. Тогда, получается, люди счастливы? То есть зачем они, им что-то рассказывать?
Они, по идее, должны быть счастливы, но они страдают. Они просто придумывают себе несчастье, что вот из-за этого ищут виноватых, там, с кем подраться, там, еще что-то.
Не, ну вот вы как Хришкевич Магараш, вы как вот, ну, по всей стране ездите и как бы вы проповедуете. Вот в двух словах встретились там 10 атеистов в комнате, и вам нужно рассказать в двух словах, что же такое счастье, почему именно по этому пути надо идти.
Мы просто в последнее время делаем хитрые ходы, чтобы атеистов, чтобы они не попадали просто. Мы сразу концептуально говорим, что мы будем говорить об этом. Вот будем говорить о пути души, о бхакти-йоге, о воспевании святого имени. Поэтому атеисты, они просто, как правило, ну, не приходят, им в голову не приходят, ну, зайти туда. У нас просто сейчас в последнее время, ну, вот эти методы рекламы, как бы там же целевая аудитория, правильно, там в интернете, раз, пригласили людей, которые действительно этим интересуются. Ну, бывает, конечно, приходят, ну, как бы, ну, они, в принципе, готовы меняться. Поэтому те люди, которые приходят, как правило, они, ну, не такие вот закоренелые.
Многих просад удерживает.
Просад, да, тоже такой немаловажный фактор, потому что. Ну и потом сейчас, ну, сознание меняется изнутри где-то. Потому что даже атеисты, они в какой-то степени уже перестают быть такими атеистами. Ну, скажем, в грубой форме, в какой-то такой. Но в любом случае, как бы, все очень прекрасно, как бы там ни происходило. Потому что осознание того, что в любом случае все идет по плану Господа, и ничего не может быть вне его плана, оно уже вдохновляет на самом деле.
Мне тоже на работе сказали, что ты давно, говорит, не ходил в Харе Кришна. Я говорю, куда-куда? Ну, Харе Кришна. Я говорю, еще раз повтори, ладно, говорит, точно не было, да, пойду. То есть уже это, уже у меня там на работе такие, уже знают это слово.
Ну, люди, они сейчас уже, ну, не так агрессивно, раньше как-то так. Просто агрессивность-то бессмысленно проявлять, потому что это же правда, и это истина, как бы. Ну, просто истина, она по своей сути-то проста, на самом деле, что там есть душа, есть Бог, как бы. Естественное предназначение души стремится именно к Богу. Ну, что это каждый человек, он как бы внутри себя, он просто ощущает это. Не может он не ощущать это. Просто из-за того, что как бы иллюзии, там какие-то привычки, ну, чисто связанные с материальным телом, но они как бы уже людей, из-за того, что у людей всего, в принципе, в достатке есть, они понимают, что это счастье-то особого не приносит. Поэтому, ну, чем вот наши страны, они хороши, ну, в частности, вот Россия, там, да, Украина, там, допустим, чем они прикольны, что страдания и наслаждения где-то посередине. Просто когда много страданий, да, тогда люди, они очень сосредоточены на добывании хлеба насущного, и как бы думать о Боге, как бы, ну, не очень, как бы, тяжело, как бы, отвлечься, выживание все время поглощает. А когда много наслаждений, там, скажем, там продвинутые какие-то страны, да, ну, там люди просто считают, что незачем думать о Боге, потому что у них так все хорошо, как бы. А когда-то где-то посередине, там, между страданием и счастьем.